Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Гурии, Самоне и Авиве, рассказ Ивана Вишневского о музыкальных иллюстрациях к повести Александра Пушкина «Метель» композитора Георгия Свиридова. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Здравствуйте, Аня! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжим рассказывать об итальянском мыслителе, писателе, политическом деятеле, философе, флорентийском секретаре Никколо Макиавелли. И главным его литературным наследием, важным не только для истории политических учений, но и для истории философской мысли, является прославившая и в то же время обесславившая его имя в веках книга «Государь» или в иных переводах «Князь». Виктор Петрович, а по учению Макиавелли есть ли у судьбы свыше предустановленная цель? И если есть, то какова она?
Судьба на то и судьба, что цель ее нам неизвестна. Судьба не дает нам откровения. Это не религия в обычном понимании этого слова, где Бог заботится о нас и в качестве одного из элементов этой заботы и любви открывает нам свои замыслы, показывает нам свои цели. Какова цель судьбы? Сложно сказать. Можем верить только лишь в одно, что она блага. Но не более того.
Но, Виктор Петрович, как же мы тогда можем подчиняться судьбе, если мы не знаем принципов действия ее? Неужели Макиавелли об этом не говорит?
Он всю книгу об этом только и говорит, о принципах действия. Понимаете, судьба действует в нашем обществе, и мы знаем о ее принципах действия по наблюдению за нашим обществом. Поэтому не надо надеяться на какие-то божественные откровения. Надо наблюдать за жизнью общества, за жизнью людей, которые это общество составляют. И тогда из нашего наблюдения и размышления над нашими наблюдениями мы можем сделать вывод о том, каковы же законы этой судьбы.
То есть Макиавелли отождествляет историю и политику?
В какой-то степени, да. Политик – это всегда исторический деятель. Человек всегда действует в истории. И это как бы две стороны одной медали. История – это объект исследования ученого, а политик – это человек, который активно творит эту историю.
Мы продолжаем размышлять о главном литературном наследии Макиавелли, о главном его труде – книге «Государь». И Макиавелли ставит вопрос, что такое общество, зачем люди объединяются в общество и почему оно возникает?
Макиавелли отвечает очень просто. И, кстати, отвечает так, как и потом, через века, будут отвечать последующие мыслители. Общество возникает, потому что люди без него не могут. Человек слаб. Он не может выстоять один в противостоянии с природой. Он нуждается в поддержке со стороны других людей.
Конечно, потому что к этому понуждает его заложенный в него инстинкт самосохранения.
Правильно. Вот это элементарное, естественное стремление к самосохранению. Так сказать, биологический, можно сказать, даже закон.
Потому что люди не могут существовать вне системы общественных отношений. Об этом, например, говорил Аристотель, живший в IV веке до нашей эры, который назвал человека политическим животным, то есть живущим в государстве, политии.
Да, и, собственно говоря, и Платон об этом же говорил в «Диалоге государства», что люди объединяются в общество для самосохранения. Так что действительно здесь ничего нового Макиавелли фактически не придумывает. Новое – это выводы, которые он отсюда делает. А вывод какой? Если люди объединяются в общество вследствие объективной своей биологической природы, то и общество функционирует по некоторым объективным, не зависящим от человека, законам, принципам. Чтобы это общество было прочным, чтобы оно не развалилось, люди устанавливают некоторые правила, которым каждый человек должен подчиняться.
Действительно, это логично, целостность общества превыше всего.
Да, и для этого, для сохранения этого общества, люди создают некоторые правила, которые мы потом называем моралью.
Не убей, не укради.
Ну, скажем, самое элементарное, да, нельзя убивать друг друга. Какое же это будет общество, цельное, мирное, дружное, если мы будем друг друга убивать? Возникает первый нравственный закон. Не убивай. Какое же общество будет дружным, если мы будем друг у друга что-то воровать? Возникают другие заповеди, не укради и так далее. Мораль вторична.
То есть, получается, мораль возникает позднее, чем общество?
Конечно. Мораль – это один из инструментов для поддержания общества в целостном, сохранном виде. Или, скажем, более такой вот ёмкой фразой. Мораль вторична по отношению к политике. Не забываем, что слово «политика» – «полития общества», а не наоборот.
Идеалисты считают его имя синонимом аморального политика. Реалисты называют учителем выдающихся исторических деятелей. Тираны в своих злодеяниях цинично прикрываются его знаменитой фразой «Политика не знает морали». Итак, мы говорим об итальянском мыслителе, философе, писателе и политическом деятеле Никколо Макиавелли. Мы продолжаем размышлять над его главным трудом «Государь». Виктор Петрович, но ведь в христианстве иные ценностные приоритеты. Здесь мораль стоит на первом месте.
Да, христианский принцип другой. Согласно христианству, мораль выше, чем политика. Но Макиавелли подходит к этому вопросу о функционировании общества не с точки зрения религиозной, а с точки зрения, так сказать, научной, как историк. И открывает, что нет, мораль вторична по отношению к политике. И поэтому христианство оказывается ошибочным учением. Христианство оказывается вредным по отношению к функционированию общества.
И чем же христианство вредно для общества? Виктор Петрович, какие аргументы приводит Макиавелли?
Ну, главный вред в том, что христианство культивирует совсем не те ценности, которые должны быть уважаемыми в нашем обществе. Вот, например, пишет Макиавелли, «Христианский образ жизни обессилил мир и предал его в жертву мерзавцам. Когда люди, чтобы попасть в рай, предпочитают скорее переносить побои, чем мстить, мерзавцам открывается обширное и безопасное поприще».
Но ведь этические принципы и моральные нормы христианства признавались и признаются как высший идеал нравственности.
Конечно, Макиавелли это признает. И, конечно, он говорит, что христианство – замечательная религия, основанная замечательным Иисусом Христом. Но если бы все люди были такие, как Христос, тогда было бы замечательно. Но люди не такие. Опять же, приведем мысль самого Макиавелли. Если бы в христианском государстве сохранилась религия, основанная учредителем христианства, христианские государства были бы гораздо счастливее и более согласны между собой, чем теперь. Но люди – мерзавцы, извините. Поэтому для реального, не для идеального государства, в котором как бы жил Христос, а для реального государства, в котором живут воры и убийцы, в котором живем мы с вами, грешные люди, нужна другая религия, а не христианская.
Может быть, это высказывание будет нам понятнее в контексте той исторической ситуации, в которой жил Никколо Макиавелли. Продажная церковная система, царство террора, предательство, отравлений, полной распущенности. Наверное, не было тогда времени одного кардинала, не имевшего любовницы, детей. И многие историки полагают, что общение с Чезаро Борджиа, который принадлежал к семье, чье имя стало синонимом вероломства, предательства, убийства, насилия, жестокости, в общем, одна из самых порочных в истории семей, послужило толчком к зарождению Макиавелли идеи управления государством независимо от моральных устоев.
И при этом любому человеку, который пытался возмутиться этими преступлениями, всегда находилась какая-нибудь цитата из Евангелия, удобная для этого правителя, который мог, допустим, сказать, что «прощайте, любите врагов ваших», или «нет власти, да не от Бога».
«Все по вашим грехам».
«Смиряйтесь». «Да, вы живете плохо, но ничего, после смерти зато вы будете жить хорошо». И Макиавелли, конечно же, как порядочный, честный человек, не мог этим мириться. Не мог смириться с тем, что люди покорно воспринимают несправедливость.
И особенно, наверное, его вот именно возмущало то, что все воздаяние христиане ожидают от будущей жизни, а не от этой жизни.
Да, а справедливость должна восторжествовать здесь.
То есть Макиавелли не отвергает этических принципов христианства, но лишь показывает, что они не соблюдаются в современном ему европейском обществе, и особенно в итальянской действительности.
Может быть, я так предположу, Макиавелли часто расходился со своими словами. Наверняка он был действительно пронизан христианскими идеями, идеями борьбы за справедливость, идеей любви к ближнему, идею поиска правды, истины, а не откладывания ее на потом.
И при этом Макиавелли считал папский Рим виновником бедствий своей страны, главным препятствием к достижению ее национального единства.
Да, и церковь, с которой он сталкивался, это была та церковь, живая, реальная католическая церковь со всеми ее искажениями.
То есть политика рассматривается им автономно, как самостоятельная область человеческой деятельности, имеющая свои цели, свои законы, независимые не только от религии, но и от морали. И таким образом религия оказывается у него подчиненной политическим соображениям.
Давайте вспомним 5 принципов образования государства. Государство – вообще общество возникает вследствие стремления людей к самосохранению. Затем в этом обществе возникают механизмы, которые помогают это общество сохранить. Одним из таких механизмов является мораль. Другим таким механизмом является религия. Религия должна способствовать сохранению и упрочению государства. Без религии, как и без морали, государство распадется. Нет, наоборот, религии Макиавелли уделял огромнейшее значение.
То есть, по логике Макиавелли, религия должна быть такова, чтобы она укрепляла государство и культивировала те ценности, которые были бы полезны государству и государственному строю.
Да, совершенно правильно. А теперь давайте подумаем, каковы эти ценности. Это, прежде всего, ценность честности. Это ценность мужества. Это ценность преданности государству. Патриотизм.
Так называемые гражданские добродетели.
Да, гражданские добродетели. В какой религии мы можем найти в наиболее насыщенной форме существования этих добродетелей?
Скорее всего, это древнеримская религия.
Да, и древнеримскую религию, древнеримское язычество и предлагает возродить Макиавелли. Потому что древняя религия, пишет он, боготворила только людей, покрытых земной славой, как, например, полководцев и правителей государств, а не, как мы продолжим, не неких юродивых или отстраненных от мира сего монахов, каковых прославляет христианская религия, то есть людей, противопоставляющих себя государству. Ну как, по мысли Макиавелли, можно культивировать в обществе и прославлять людей, которые себя противопоставляют государству?
Да, которые уходят из этого общества, отказываются от семьи, отказываются от почета, от добродетели служения этому обществу и, собственно говоря, ломают все стереотипы государственные.
Конечно, и, следовательно, правитель должен укреплять и распространять именно такую религию.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим рассказывать об итальянском мыслителе, философе, писателе, политическом деятеле Никола Макиавелли. Благодарим вас, Виктор Петрович. До свидания.
Всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Мученики Горий, Самон и Авив. Во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане в городе Эдессе были схвачены два друга – христиане Гурий и Самон, проповедники Слова Божия. На предложение принести жертву богам святые ответили решительным отказом, исповедав свою веру во Христа. За это они подвергли страшным мучениям. Их били, подвешивали за руки, привязав к ногам тяжелый груз – бросали в тесную темницу. Мученики все переносили с твердостью и молитвой ко Господу, который записал один из свидетелей их мучений. «Господи Боже мой, без Его же воли ниже птица едина падет в сеть. Ты, иже Давидова сердца, в скорби распространил еси, иже пророка Даниила, крепчайший львов, показал еси, а траком же Авраамлем, победителями мучителя и пламени быти даровал еси. Ты и ныне, Господи, ведай немощь естества нашего, вишь брань, восставшую на нас. Тщится бы враг отторгнуть от Тебя дело десницы Твоей и лишить нас сущую Тебя славы. Но Ты, благосердным Твоим оком, презрев на нас, соблюди в нас неугасаемый светильник Твоих заповедей. Твоим же светом исправь стопы наши, и сподоби нас наслаждаться блаженством Твоего, яко благословен еси во веки веков. Ночью мучеников отвезли за город и обезглавили. Христиане погребли их святые тела. Через много лет последний император-язычник Ликиний начал гонение на христиан. Диакон Эдесской церкви по имени Авив, которого император повелел схватить за ревностное распространение истинной веры, сам пришел к палачам, не желая, чтобы при его розыске пострадали другие христиане. Святой исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. Мученик сам вошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу. Это было в 322 году. Когда огонь погас, мать святого и родственники обрели тело его неповрежденным. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном. После смерти святых совершались многочисленные чудеса с теми, кто с верой и любовью призывал их себе в помощь. Так однажды один воин Гот, посланный на службу в Эдессу, взял в супруги благочестивую девушку Евфимию. Перед этим он поклялся ее матери Софии у гробницы мучеников Гурия, Самона и Авива, что не сделает супруге никакого зла, никогда не оскорбит ее, но будет любить и почитать. По окончании службы в Эдессе он взял Евфимию с собой и возвратился на родину. Впоследствии оказалось, что он обманул ее. На родине у него была жена, и Евфимия стала ее рабыней. Много издевательств и унижений пришлось претерпеть Евфимии. Когда у нее родился ребенок, то ревнивая гадчанка отравила его. Евфимия обратилась с молитвой к святым мученикам, Гурию, Самону и Авиву, свидетелям клятвы обманщика, и Господь избавил Евфимию от страданий и чудодейственно перенес ее в Эдессу, где она встретилась с матерью. Через некоторое время Гота, клятва преступника, вновь послали на службу в Эдессу. Весь город узнал о его злодеянии, и по приказу правителя Гот был казнен. Мученики Гурий, Самон и Авив почитаются как покровители семьи. Из посмертного их чуда заступничество за Евфимию видим, сколь необычным путем Божий промысел поставил их небесными хранителями нерушимости семейных уз. Бывает чаще, что, совершая некий подвиг в жизни земной, святые и по смерти имеют дерзновение о том же молиться. Так преподобный Сергий — покровитель учащихся, а святитель Николай — моряков. И в жизни каждого христианина есть и явные призывы от Бога к личному подвигу веры, как у последних двух великих святых. Бывают же испытания, смысл которых не ясен, открывается со временем, позднее. Но в том-то и заключается жизнь по вере, чтобы и на ясных, и неясных путях Божие промысло хранить заповеди и в смиренной верности искать исполнение святой воли Господней. Будем, братья, держаться сего.
В эфире программа «Благовещение».
продолжаем слушать музыкальные иллюстрации Георгия Свиридова к повести Александра Пушкина «Метель». Долго говорить не буду, а дам лучше слово самому гениальному автору Георгию Васильевичу Свиридову. Ну, например, вот сейчас вот передо мной открыты его дневники «Музыка как судьба». Вот что он говорит о традиции. А традиция ведь это то, что сделала метель свиридовскую абсолютно любимой народом. Ну, конечно, не всяким народом, нормальным народом, чувствующим народом, глубоким народом, но любимой. Больше, чем любое другое симфоническое сочинение. Потому что это родное для нас, родное абсолютно. Ну, как можно не любить родное? Но родное может быть и пошловатым, как частушка, и каким-то, ну, унылым, навязшим в зубах. То есть музыка еще должна быть и живой, гениальной, естественно сочиненной человеком, с энергией, выплеснутой человеком туда, с творческой фантазией. И вот это все, наверное, и называется традицией. Но давайте послушаем, что по этому поводу говорил сам Свиридов. «Традиция — явление вечно живое, непрерывное, неизменно меняющееся, и в то же время в сердцевине своей неизменное. Таково все искусство прошедших эпох. Египет, Китай, Греция, Рим. Такова же и Россия, имеющая свою глубокую национальную традицию, свою духовную идею. Застывшая, мертвая традиция уже не искусство». Ну, а теперь давайте послушаем то сочинение, которое чаще всего звучит в тех передачах, где именно русская духовная идея, в частности религиозная, долженствует быть показана. Или вот про села, как я говорил, рассказывают какие-то, про сельские промыслы, или про раздолье каких-то рек. Вот там всегда почти звучит эта музыка. Она называется «Пастораль». Что о ней сказать особенно, кроме того, что это действительно великий образец русского музыкального языка и русской, а не какой-нибудь другой духовности? Свиридов очень, прямо скажем, не любил тех людей, которые не любили Россию и не любили Бога, то есть природу. Ну, вы сами знаете таких людей, которые не любят ни Бога, ни природы, ни народа, ничего. То есть они, тоже в нашем языке есть меткое определение для таких людей, уроды. Вот именно о них Свиридов сказал, цитата: ненависть к портрету, ненависть к человеку, его изображению, за этим прежде всего ненависть к Христу, по образу и подобию которого создан человек. Желание исказить, окарикатурить человека, лишить его богоподобия и сделать скотоподобным. Все из того же. Конец цитаты. Ну, понятно, это про современное так называемое актуальное искусство. Но, надо сказать, не только образ человека богоподобный ненавистен частью современного искусства, ненавистен любой образ. Разве вы на выставках актуального искусства встретите, скажем, пейзаж или бытовую сценку в духе Перова или Репина? Нет, конечно. Нет, это тоже невозможно. Повторюсь, любой образ невозможен, безобразие, то есть отсутствие образа, возносится. А Свиридов в своей музыке к повести Пушкина «Метель» образен предельно. Поэтому эта музыка так востребована, повторюсь, во всякого рода сейчас телефильмах, где нужно подчеркнуть тот или иной образ. Кстати, в отличие от Пушкина, Свиридов в своих музыкальных иллюстрациях очень мало ироничен. Там, где у Пушкина есть ирония, ну, скажем, при взгляде на героев, тоже Машеньку или Бурмина, у Свиридова все предельно серьезно, даже трагично. И пушкинская ирония прорывается, пожалуй, только в одном единственном сочинении из музыкальных иллюстраций. Это, конечно, военный марш. А какая здесь образность? Понятно, что это нереальные какие-то вот военные, так сказать, со своим военным потом, ранами. Это некий образ, но не карикатурный, нет. Это образ чего-то любимого, чего-то представляемого нам из, скажем, эпохи победы над Наполеоном. И это образ. Все-таки это образ. И это образ России, да? Еще одной части России. Россия бывала и бывает и такой. Военная и несерьезная. В советское время что-то, наверное, в стиле киноэпопеи про Бровкина. Да, то есть Свиридов умел шутить. Ну, давайте послушаем, поулыбаемся. Относился к собственной музыке, вот этой гениальной, сам Свиридов. Это очень интересно. Дело в том, что я, конечно, многократно у Свиридова, бывая в гостях, слушал его рассуждения по этому поводу, и он всегда очень сетовал, всегда одинаково говорил о метели, ну, допустим, на мои слова о том, что это сочинение гениальное, что не может быть так, что вот народом востребовано, а было бы при этом пустоватое какое-то неинтересное. Он говорил, да нет, это все ерунда. Разве можно это сравнить с моей большой музыкой, там, с отчалившей Русью, с песнопениями и молитвами, там, с маленькими кантатами, с ораториями? Это ничтожно. Я не понимаю, почему народ выбрал только это мне как композитору очень обидно. Ну, это вот мои слова, и тут мне, наверное, кто-то может, ну, не поверить, не до конца, что ли, поверить. Поэтому я приведу цитату из дневников Свиридова на ту же тему. Итак, цитата. «Я хочу говорить так, чтобы меня понимали, понимали смысл того, о чем я хочу говорить. Я хочу, чтобы меня прежде всего понимали те, кто понимает мой родной язык. Стучусь в равнодушные сердца». До них хочу достучаться, разбудить их к жизни, сказать о ней свои слова, о том, что жизнь не так плоха, что в ней много скрытого хорошего, благородного, чистого, свежего. Но слушать не хотят, им подавай вальс из метели. Те же, кто считает себя знающими любителями искусства, с ними мне совсем нечего делать. Их интересует искусство, как побрякушка, секрет которой им потребно разгадать, и в этом все их удовольствие. О какой-либо сущности искусства нет и речи, наоборот, ценится искусство без всякой сущности, без души, без восторга. Мировосторг беспредельный, сердцу певучему дан. Это и есть драгоценная ноша художника, драгоценный божественный изначальный дар. Без него искусство мертво, это всего лишь пустая побрякушка. Она может быть примитивно простой или замысловатой, это не играет никакой роли. И в том, и в другом случае она не содержит в себе жизни, ибо великое искусство всегда живое искусство именно». Теперь же часто производится и усиленно насаждается искусство от рождения мертвое, игра ума при сухости сердца. Между тем великие творцы напоены, можно сказать, божественным восторгом. Вспомните, например, Вагнера или Мусоргского. Но давайте сейчас послушаем, на мой взгляд, самую гениальную, самую великую часть из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» Георгия Свиридова. Она называется «Венчание». На сегодня я прощаюсь с вами. Продолжение следует.
Thank you.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Павлович Чехов. Беззаконие. Совершая свою вечернюю прогулку, коллежский асессор Мигоев остановился около телеграфного столба и глубоко вздохнул. Неделю тому назад на этом самом месте, когда он вечером возвращался с прогулки к себе домой, его догнала бывшая его горничная Агния и сказала со злобой: «Уже погоди, такого тебе рак испеку, что будешь знать, как невинных девушек губить, и младенца тебе подкину, и в суд пойду, и жене твоей объясню». И она потребовала, чтобы он положил в банк на ее имя 5000 рублей. Мигуев вспомнил это, вздохнул еще раз с душевным раскаянием, упрекнул себя за минутное влечение, доставившее ему такую массу хлопот и страданий. Дойдя до своей дачи, Мигуев сел на крылечко отдохнуть. Было ровно 10 часов, и из-за облаков выглядывал кусочек луны. На улице и возле дач не было ни души, старые дачники уже ложились спать, а молодые гуляли в роще. Ища в обоих карманах спичку, чтобы закурить папиросу, Мигуев толкнулся локтем обо что-то мягкое. От нечего делать он взглянул под свой правый локоть, и вдруг лицо его перекосило таким ужасом, как будто он увидел возле себя змею. На крылечке, у самой двери, лежал какой-то узел. Что-то продолговатое было завернуто во что-то, судя на ощупь, похожее на стеганое одеяльце. Один конец узла был слегка открыт, и коллежский асессор, сунув в него руку, осязал что-то теплое и влажное. В ужасе вскочил он на ноги и огляделся, как преступник, собирающийся бежать от стражи. Подкинуло-таки. Со злобой процедил он сквозь зубы, сжимая кулаки. Вот оно лежит. Лежит беззаконие. О, Господи! От страха, злобы и стыда он оцепенел. Что теперь делать? Что скажет жена, если узнает? Что скажут сослуживцы? Его превосходительство, наверное, похлопает его теперь по животу, фыркнет и скажет: «Поздравляю! Хе-хе-хе! Седина в бороду, а бес в ребро! Шалун Семен Ирастыч!» Весь дачный поселок узнает теперь его тайну, и, пожалуй, почтенные матери семейств откажут ему от дому. О подкидышах печатают во всех газетах, и таким образом смиренное имя Мигуева пронесется по всей России. Среднее окно дачи было открыто, и явственно слышалось из него, как Анна Филипповна, жена Мигуева, собирала стол к ужину. Во дворе сейчас же за воротами дворник Ермолай жалобно побренькивал на балалайке. Стоило младенцу только проснуться и запищать, и тайна была бы обнаружена. Мигуев почувствовал непреодолимое желание торопиться. «Скорее! Скорее!» — бормотал он. «Сию минуту, пока никто не видит. Занесу его куда-нибудь, положу на чужое крыльцо». Мигуев взял в одну руку узел и тихо, мерным шагом, чтобы не казаться подозрительным, пошел по улице. «Удивительно мерзкое положение», — думал он, стараясь придать себе равнодушный вид. — Коллежский асессор с младенцем идет по улице. — О, Господи! Ежели кто увидит и поймет, в чем дело, я погиб. Положу-ка я его на это крыльцо. — Нет, постой. Тут окна открыты, и, может быть, глядит кто-нибудь. Куда бы его? — Ага, вот что. Снесу-ка я его на дачу купца Мелкина. Купцы — народ богатый, сердобольный. Может быть, еще спасибо скажут, и на воспитание его к себе возьмут. И Мигуев решил снести младенца непременно к Мелкину, хотя купеческая дача находилась на крайней улице дачного поселка у самой реки. «Только бы он у меня не разревелся и не вывалился из узла», — думал коллежский асессор. «Вот уж именно. Благодарю, не ожидал. Под мышкой несу живого человека, словно портфель. Человек живой, с душой, с чувствами, как и все. А ежели чего доброго Мелкина возьмут его на воспитание, то, пожалуй, из него выйдет какой-нибудь этакий, а, пожалуй, выйдет из него какой-нибудь профессор, полководец, писатель. Ведь все бывает на свете. Теперь я несу его под мышкой, как дрянь какую-нибудь, а лет через 30-40, пожалуй, придется перед ним на вытяжку стоять. Когда Мигуев проходил узким пустынным переулочком мимо длинных заборов под густою черной тенью лип, ему вдруг стало казаться, что он делает что-то очень жестокое и преступное. «А ведь как это в сущности подло!» — думал он. «Так подло, что подлее придумать ничего нельзя. Ну за что мы несчастного младенца швыряем с крыльца на крыльцо? Разве он виноват, что родился? И что нам худого сделал? Подлецы мы! Любим кататься на саночках, а возить саночки приходится невинным деточкам. Ведь только вдуматься нужно во всю эту музыку. Я беспутничал, а ведь и ребеночка ожидает лютая судьба. Подброшу я его Мелкиным. Мелкины пошлет его в воспитательный дом, а там все чужие, все по-казенному, ни ласк, ни любви, ни баловства. Отдадут его потом в сапожники, сопьется, научится сквернословить, будет околевать с голоду. Сапожники! А ведь он сын коллежского асессора, благородной крови, он плоть и кровь моя! Мигуев из тени лип вышел на дорогу, залитую лунным светом, и, развернув узел, поглядел на младенца. — Спит, — прошептал он. — Ишь ты! Нос у подлеца с горбинкой, отцовский. Спит и не чувствует, что на него глядит родной отец. Драма, брат! Ну что ж, извини, прости, брат, так уж тебе, значит, на роду написано. Коллежский асессор заморгал глазами и почувствовал, что по его щекам ползет что-то вроде мурашек. Он завернул младенца, взял его под мышку и зашагал дальше. Всю дорогу до самой дачи Мелкина в его голове толпились социальные вопросы, а в груди царапала совесть. «Будь я путевым, честным человеком, — думал он, — наплевал бы я на все, пошел бы с этим младенчиком к Анне Филипповне, стал бы перед ней на колени и сказал: «Прости, грешен, терзай меня, но невинного младенца губить не будем. Деточек у нас нет, возьмем его к себе на воспитание». Она добрая, согласилась бы, и было бы тогда мое дитя при мне. Эх! Он подошел к даче Мелкина и остановился в нерешимости. Ему представлялось, как он сидит у себя в зале, читает газету, а возле него трется мальчишка с горбатым носом и играет кистями его халата. В то же время в воображение лезли подмигивающие сослуживцы и его превосходительство, фыркающие, хлопающие по животу. В душе же, рядом с царапающей совестью, сидело что-то нежное, теплое, грустное. Коллежский асессор осторожно положил младенца на ступень террасы и махнул рукой. Опять по его лицу сверху вниз поползли мурашки. — Прости, брат, меня подлеца, — пробормотал он. — Не поминай лихом. Он сделал шаг назад, но тотчас же решительно крякнул и сказал: — Я была, не была. Плевать я на все хотел. Возьму его, и пускай люди говорят, что хотят. Мигуев взял младенца и быстро зашагал назад. Пускай говорят, что хотят, — думал он. Пойду сейчас, стану на коленки и скажу: Анна Филипповна, она баба добрая, поймет, и будем воспитывать. Ежели он мальчик, то назовем Владимир, а ежели он девочка, то Анной. По крайности, в старости будет утешение. И он сделал так, как решил. Плача, замирая от страха и стыда, полной надежды и неопределенного восторга, он вошел в свою дачу, направился к жене и стал перед ней на колени. — Анна Филипповна, — сказал он, всхлипывая и кладя младенца на пол, — не вели казнить, вели слово вымолвить. Грешен, это мое дитя. Ты Агнюшку помнишь? Так вот, нечистый попутал. И, не помня себя от стыда и страха, не дожидаясь ответа, он вскочил и, как высеченный, побежал на чистый воздух. «Буду здесь на дворе, пока она не позовет меня», — думал он. «Дам ей прийти в чувство и одуматься». Дворник Ермолай с балалайкой прошел мимо, взглянул на него и пожал плечами. Через минуту он опять прошел мимо и опять пожал плечами. «Вот история, скажи на милость», — пробормотал он, усмехаясь. «Приходила сейчас, Семен Ирасыч, сюда баба, прачка Аксинья. Положила дура своего ребенка на крыльце на улице. И покуда тут у меня сидела, кто-то взял да и унес ребенка. Вот оказия!»
«Что? Что ты говоришь?» — крикнул во все горло Мигуев.
Ермолай, по-своему объяснивший гнев барина, почесал затылок и вздохнул.
«Извините, Семен Ирасыч, — сказал он, — но теперь-че время дачное. Без эстого нельзя, без бабы, то есть». И, взглянув на вытаращенные, злобно удивленные глаза барина, он виновато крякнул и продолжал. «Оно, конечно, грех. Да ведь что поделаешь? Вы не приказывали во двор чужих баб пущать? Оно точно? Да ведь где ж своих-то взять? Прежде, когда жила Агнюшка, не пускал чужих, потому что своя была. А теперь, а сами изволите видеть, без чужих не обойдешься. А при Агнюшке это точно. Беспорядков не было, потому...»
«Пошел вон, мерзавец!» — крикнул на него Мигунов, затопал ногами и пошел назад в комнаты. Анна Филипповна, удивленная и разгневанная, сидела на прежнем месте и не спускала заплаканных глаз младенца.
«Ну-ну!» — забормотал бледный Мигуев, кривя рот улыбкой. «Я пошутил. Это не мой. А прачке Аксинье. Я пошутил. Снеси его дворнику».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.